разбавляя всю эту тему, неужели Green Day стала уже той группой,
которая на старости лет приезжает в Россию, потому что их больше нигде не слушают?
Ну, возможно, это другая сторона
славы и успеха. We've been playing for 3.5 hours. Now we'd like just a minute of your time to say something about the environment.
Вы слушаете 4-й эпизод подкаста Deep. Deep — это подкаст издания Deep Cuts, где редакторы журнала собираются и обсуждают музыкальные релизы, заметные изменения в индустрии и просто говорят на интересующие их темы. Deep — это еженедельный подкаст. Нас можно слушать на всех платформах. А в описании эпизода вы всегда сможете найти тайм-коды, чтобы вы сразу могли перейти к интересующей вас теме. Но мы настоятельно рекомендуем послушать весь подкаст целиком. Также в описании эпизода есть ссылка на сайт, пройдя по которой вы сможете найти подробное описание эпизода с именами артистов, названиями альбомов и большим количеством ссылок на различные источники. Меня зовут Слава, и сегодня со мной записываются...
Соня.
И Глеб.
Всем привет. Наверное, расскажем о том, что мы записывали 1-й эпизод подкаста Deep с Борей, где говорили о том, как артисты на изоляции ищут новые пути для дистрибьюции своей музыки. Мы очень много говорили о стриминговых платформах, но слишком поверхностно осветили отечественную музыкальную сцену, поэтому решили записать еще один эпизод, где мы поговорим с ребятами. Я думаю, ребята сейчас расскажут немного о своем бэкграунде и почему мы говорим об отечественной сцене именно с ними.
Я тогда буду представлять позицию музыканта в основном и участника сцены непосредственно, потому что в контексте музыки и взаимодействия с ней от других русских представителей я на уровне потребителя нахожусь. Я стараюсь не углубляться, слушаю, нравится, не нравится, и плюс это накладывается на естественные знакомства, которые образовались за несколько лет моей деятельности. Начал я музицировать с компанией близких друзей на самых очевидных репточках Москвы, вроде Under the Ground, База, Henrik Studio и какие-то еще, наверное, они уже позакрывались. Это каким-то образом помогло нам начать давать концерты, которые были основаны на системе выкупа билетов, если кто-то помнит вообще такую систему. Это когда ты должен...
Это такая система, когда ты берешь деньги со своих корешей, которых приглашаешь на выступление.
Да, 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 да. Ты обязательно должен продать 20 билетов, и если ты продашь больше, то это идет как бы тебе в плюс. Вот. Я, честно, не смог вспомнить, был ли у нас когда-то плюс. Но, наверное, был. Наверное, был. Этот период длился, ну, точно больше года. И потом он также стремительно закончился. А потом... Путем разных изменений в составе мы сформировали группу с другим музыкальным фоном и классическим составом в 3 инструмента, на котором оно и держится до сих пор. Барабан, гитара и бас. Дальше мы пока не ушли интеллектуально. И продолжили, точнее не продолжили, а начали более частую концертную деятельность, начиная с важного для Москвы места «Бар Клешня», за что спасибо Николаю Снежко, его владельцу, который в границах гаражного кооператива двигает рок-культуру Москвы и России, можно, наверное, так сказать.
Я думаю, это на обложку нужно выносить, то, что рок-культура России двигается в границах гаражного кооператива.
Да, так, конечно, это надо где-то как-то отметить по-любому.
Высечь камни.
Да, вот, вот.
Хорошо, Соня. Давай поговорим немного о тебе, потому что на самом деле идея записать этот подкаст родилась из того, что я зашел как-то на Deep Cuts и увидел там твой замечательный проект Injured Swimmer в отечественной сцене. Я такой: оу, об этом точно нужно поговорить и точно нужно сделать это с Соней. Расскажи немного о себе и о своем проекте.
Спасибо за замечательность проекта. На самом деле там пока нечего особо читать, потому что он только начался. Но я правда верю, что что-то да получится. Я, наверное, буду представлять позицию человека, который немножко связан с организацией, немножко связан с текстами про музыку, потому что, ну, действительно, как так получалось все время, что эти вещи шли у меня параллельно. С организацией вышло в свое время смешно, потому что на меня буквально упала знакомая хабаровская группа, которая уже откатала тур по Европе, и они зарулили в Москву уже чисто тусить, и они такие: давай еще один концерт сделаем. Ну, в общем, мы сделали концерт, и как-то все это завертелось. Группа называется очень небогоугодно Rape Tape. Это хабаровский noise rock. С тех пор что-то происходило локальное, что-то происходило менее локальное. Например, мы с хорошим товарищем делали шоу-кейс нового сибирского порядка на Moscow Music Week. Это шумные угрожающие выходки, позоры и другие очень важные на текущий момент представители панк-волны российской. Параллельно всему этому я что-то пишу, рецензии пишу, интервью пишу, в смысле делаю. И, наверное, на этом все. Я не хочу лишний раз себя нахваливать. По поводу проекта, который называется Injured Swimmer в формате, в составе Deep Cuts. Это микромедиа, назовем так, про российскую музыку в первую очередь, потому что мне очень интересны всегда были, и сейчас особенно, когда всем тяжело, маленькие исполнители из разных регионов, разных жанров, и иногда ты что-то открываешь на том же самом Bandcamp'е, как бы банально не звучало, что записано плохо, но по идеям очень хорошо, и вот мне очень хочется доставать эти идеи, возможно, делать им какой-то продакшн. Ну и просто в первую очередь про них больше рассказывать, вот чем мы занимаемся.
Ну, собственно говоря, можем поговорить немного о спонсоре этого выпуска. Спонсор этого выпуска — интернет-издание Deep Cuts. С материалами нашего спонсора можно ознакомиться на сайте deepcuts.ru, а также в социальных сетях по запросу Deep Cuts для ВКонтакте и Телеграма и deepcuts.ru для Инстаграма. Если вы хотите стать партнером подкаста Deep, то вы можете присылать свои предложения на почту hello@deepcuts.ru. Ну а теперь переходим к теме выпуска. Насчет того, что каких-то артистов заставили принудительно выпустить альбом, который они не особо готовили. Ну-ка, Соня, расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее.
Да, ну, принудительно — это, конечно, громкое слово. Я бы сказала, добровольно, но с некой силой со стороны. И сила в данном случае была помогающая, потому что Институт музыкальных инициатив — это такая организация, которая занимается разнонаправленной музыкальной деятельностью. У них есть резиденции, у них есть сайт, они поддерживают как бы молодых артистов, тоже очень много пишут про именно изнанку музыкальной стороны не самих музыкантов, а тех, кто взаимодействует с музыкантами, там, про промоутеров, про то, как покупать биты и так далее. Вот эти ребята сделали сборник, который собрал 22 песни 22 артистов, и, собственно, все эти песни были написаны на изоляции, ну, как бы ими способствовала записи.
Я, кажется, слышал как минимум одну песню оттуда, это была песня Киры Лао, кажется, так зовут.
Киры Лао, да, там была, там был Илья Мазо, Хаден-Даден, Дванов. Ну, с одной стороны, почему интересен нам этот сборник, потому что, с одной стороны, он как бы про то, чтобы помочь тем, у кого отменились туры как раз, и кто, в общем, рискует остаться без финансирования полностью. С другой стороны, там были артисты, которые и так неплохо хайпанули, будем так говорить, на изоляции. Тот же самый Хаден-Даден, чьи слова «мы сегодня дома, завтра тоже дома» поставлены в статус паблика в афише ВКонтакте.
У этого еще объединение, тоже не вспомню, не думал, что это понадобится, которые посош курируют.
«Домашняя работа», это же их лейбл.
Да-да-да, вот, вот.
Выходил у них сборник, тоже...
Да-да-да-да, я не помню тоже, кто там, но он тоже выходил в поддержку, вот, вот то, о чем мы сейчас говорим.
Там как раз ребята из лейбла, и мне там нравится песня Матрича, которая «Как гулять с собакой», по-моему, она называется.
По-моему,
она какая-то такая простая вообще, коротко. Что хорошая, потому что очень простая.
Ну там хорошее объединение просто получилось, какой-то срез около... подземного, но не слишком популярных исполнителей,
да, ну,
как мне кажется.
Да, ну, к разговору о поддержке, наверное, надо сказать, что сборники — это далеко не единственные, не самые популярные, что вообще инициировалось на изоляции в формате «кто-то большой помогает кому-то маленькому», потому что те же самые фестивали, очень крупные в том числе, мы, наверное, будем говорить преимущественно про крупные сегодня, устраивали кучу стримов группам разных аудиторий, большим и не очень большим. Боль. Не знаю, хотим ли мы говорить про боль. Наверное, что хотим, потому что с ними, на самом деле, интересная ситуация. И про хорошее, и про такое спорное. Они в начале самоизоляции, даже не в начале изоляции, числа 25 марта, то есть еще до того, как официально ввели карантин, а карантин ввели 29 числа, они запустили серию стримов. Первый был концертного характера, он из 16 тонн вещался. Там, ну, такая, грубо говоря, тусовка боли, типа «Штат», «Деревянные киты», «Хаден-Даден» и прочее, и плюс кто-то более локальный. Все это игралось какое-то бешеное количество часов, типа 6, они собрали больше 300 тысяч с первого стрима, и это, наверное, до сих пор такая самая главная цифра со стороны проектов, которые...
Самый успешный кейс такого выступления.
Ну... Да, но дальше они пошли по такому интересному сценарию, потому что они стали стримы концертов разбавлять стримами лекций и развлекательного контента. Причем все это перемешано очень бодро. Типа, с одной стороны, у нас лекция, например, Булата Халилова из Ariad Recordings. Ariad Recordings — это вообще моя любовь, потому что они популяризуют фолк-музыку, причем в таком очень сыром качестве, без какой-то лобочной обработки, а вот как оно есть. Ну, в общем, были такие информативные штуки, а были штуки типа «Люди в деревне играют на инструментах напротив костерка».
Это какая-то штука из утренних передач, когда каждое утро было выступление на баяне вот этой компании, что-то с утреннего телеканала.
Вот примерно оно. Мы остановились на фестивале «Боль», сказав, что они запустили целую серию лекций разного формата, и про музыку, и не про музыку. Например, у них были лекции, посвященные философам, в честь которых названы сцены боли. Это Аренд, Кант, Фуко, Сартер, Ибсен, хотя Ибсен не философ. И местами эти лекции вели даже люди без какого-то профильного образования. Причем они сами признавались, что они музыканты, они не философы. Но вместе с тем, мне кажется, что с этой серией лекций боль попала в прикольную волну, потому что в начале ковида все говорили, что вот, мы сидим дома, надо выучить 3 языка и заодно освоить тромбон, больше самообразования. Но мне кажется, что они просто это хорошо словили. А вторая штука, которую они хорошо словили, как мне кажется, заключается в том, что у них достаточно молодая аудитория. Это, ну, студенты, просто люди, так абстрактно скажем, до 30 лет. И это люди, которые не хотят, чтобы знания к ним доносились, когда они сидят на неудобном стуле в душной аудитории, скажем. И в данном случае формат лекции, сидя дома на кровати каким-то человеческим языком, мне кажется, как раз нацелен на этих людей и, опять же, согласуется с неким их запросом к информации.
Я говорил об этом на записи первого эпизода подкаста Deep, а больше о зарубежной сцене и о стриминге, о том, что такое большое количество лекций сразу вызвало у меня внутренний конфликт, и я в какой-то момент перестал за всем этим успевать и следить, и что все это большое количество лекций я начал просто игнорировать, потому что их число стало слишком большим, и все начали делать свои онлайн-концерты, онлайн-образование, и я банально от этого устал. Это стало вызывать у меня больше напряжения и то, что называется FOMO, Fear of Missing Out, о том, что я боялся пропустить какое-то значительное, как мне казалось, мероприятие, постоянные закладки, и потом я просто это отпустил, потому что, ну, слишком большое количество контента за слишком маленькое время появилось.
У нас с этим попроще было, насколько я мог заметить. Если сконцентрироваться только на русской сцене, то да, вот можно определенно про боль говорить, потому что она заняла много медиапространства. Кстати, хочу дополнить, мы до этого обсуждали цифры итоговые боли. Кто участвовал в этом онлайн-фестивале, если можно так сказать, сколько это все длилось. Он длился весь день, это было 12 часов, и из некоторых городов смогли приехать музыканты. То есть там не только московская часть сцены боли была, но и кто-то доехал. То есть там все время, все 12 часов им удалось занять. И по итогу там, вот с этой цифрой, возможно, мимо скажу, но что-то там за 4 миллиона было. Ну, то есть действительно был сильный показатель по просмотрам этого. И поддержки. Они собрали больше 300 тысяч рублей, если я тоже ничего не путаю, которые они раздали, разумеется, всем участвующим музыкантам. Что, я так понимаю, никто больше не сделал даже близко, но вот здесь меня можно поправить, если я
ошибаюсь.
Насчёт
того, что не сделали близко, да, насчёт масштабности. Была достаточно большая акция у клуба «Мотобор». Они тоже запускали стрим, причем стрим был таким полукоммерческим, полностью коммерческим. Это не совсем понятно, потому что они указали просто как партнеров две крупные компании, Logic и Jaeger Vibes, с которыми они работали, в принципе, на предыдущих, ну, каких-то фестивалях. Они собрали порядка 100 тысяч. Там в определенные моменты стрима было около 4000 человек, которые смотрели одновременно стрим. На Нине Кравец, например. И преимущественно мотоборовские стримы — это, естественно, диджей-сеты и танцевальные стримы, скажем так. Но вот тоже масштабная штука получилась.
Ну, я думаю, записи всего этого можно найти в интернете, и мы укажем ссылки на сайте deepcuts.ru в описании этого эпизода. Хорошо, давай подробнее поговорим не сколько о площадках, а сколько об артистах, у которых отменились туры, и чем они занимаются в этой ситуации. Куда артисты направили свою творческую энергию, куда направилась та подготовка, которая была вложена в подготовку концертов и туров, и как они справляются с вот этим кризисом.
Все направилось стримы, по большей части. Это, наверное, самое очевидное, потому что, естественно, первое время, как минимум, изоляции люди будут ностальгировать по офлайн-концертам, и пока ты не можешь ничего придумать как артист и находишься в тревоге, то самый понятный контент, который ты можешь производить, это стримы. Но, конечно, не только, потому что произошло любопытное явление, как мне кажется. Артисты разошлись, можно сказать, по студиям. И, с одной стороны, это тоже очевидно, с другой стороны, не очень, потому что сейчас сложно сводить, сложно записывать живые инструменты. И я бы сказала, что вот это «разошлись по студиям» немножко привязано к жанру, потому что, например, если ты джазовый музыкант, который сделает демку и кому-то ее пришлет, возможно, тебе проще, чем когда у тебя большая гитарная группа. Собственно, эту точку зрения, например, высказывал владелец лейбла Топот и сооснователь Рихтер Феста. Знаете такое?
Ну да, да, слышал. Первое точно слышал.
Вот, Евгений Галушкин. Евгений Галушкин его зовут, и это один из немногих людей, связанных с музыкой, из промоутеров, который давал положительный комментарий насчет изоляции, потому что он говорил в интервью порталу Мощи, что Топот благополучно засел дома, выпустил два альбома. Это «Драмажур» от московского квартета перкуссионистов и альбом Жени Куковерова «Экспериментальный». В остальном все люди, которые работают с промутированием музыкантов, кого, собственно, отменились туры, отзываются о ситуации, ну, довольно тяжело.
Но мне кажется, это тоже жанровая история о том, что если ты джазовый музыкант, то ты не сильно рассчитывал на живые выступления, что-то с них заработать, поехать в какой-то очень большой тур. Так что, да, в данном случае эти ребята не проиграли так много, как те, кто играют живьем очень бодрую музыку и рассчитывают именно на выступления на концертах живых.
Я еще видел интересное решение от студии Destroy the Humanity, но сейчас она называется просто DTH, если ничего не путаю. Они вывезли часть, ну, необходимый аппарат для записи на свои какие-то места проживания. Там есть два активных звукоинженера, это Лео Перес и Илья, не вспомню фамилию, плохо, которые просто в свои дома увезли часть аппарата и записывали на... Или кто-то к ним приезжал с конкретным инструментом, и они что-то прописывали просто в комп через разные аудиоинтерфейсы. Основная идея была просто хоть как-то продолжить процесс записи и зарабатывания денег.
Они стримили это?
Но это как будто бы, знаешь, это как будто бы история возвышения лос-анджелесского звука на рубеже 80-х и 90-х, когда в Лос-Анджелесе были большие восстания и разграбили все музыкальные магазины, и после этого был бум
джифанка
и ганстрэпа, когда натырили себе на башни из студии кучу аппаратуры и потом начали записывать.
То есть я какого-то итога, конечно, не видел пока, но определенно всплывет какой-нибудь релиз, у которого часть будет записана вот в таких условиях. То есть вот такой я видел вариант.
Ты сказал, что они хотят записываться, чтобы продолжить зарабатывать. И неужели они зарабатывают на стримингах?
Нет, они в первую очередь зарабатывают на том, что люди к ним приходят и дают денег, чтобы записать свой материал.
Это ты их... про звукорежиссера?
Да, я только с этой стороны. Потому что я могу тоже ошибаться, но, по-моему, Powerhouse студия была какое-то время активна, первое время, пока не ввели прям, ну, жесткие ограничения. Это, наверное, март. Они продолжали пускать к себе музыкантов, чтобы записать хоть что-то и что-то с этого получить. Но потом-то тоже, конечно, все прекратилось, и остались вот такие полевые какие-то варианты. То есть там были совершенно прекрасные фотографии, где Илья на свежем воздухе сидит и записывает гитару через всякие девайсы и прочее. Красиво выглядит, но результат послушаем.
За Powerhouse болело андерграунд-сообщество и сообщество более массовые. Например, тот стрим, который они устроили в свою поддержку, Save the Scene, транслировался через афишу, и Powerhouse достаточно неплохо выбрался из истории с карантином, потому что их не закрыли и не опечатали, что, в общем, тоже случается в Москве, потому что, например, другие два важных клуба, связанных с панк-культурой, Успех и Панк-фикшн, несмотря на то, что собирали донаты, среди аудитории сейчас опечатаны, совершенно непонятно, что с ними будет.
Не стало, не появилось никаких подробностей. Я видел на 16 июня их должны были открыть, и это было указано в их каком-то последнем тексте, но я не проверял, и, видимо, да, ничего не появилось. Их так и не открыли.
Я вряд ли могу дать инсайт, но так как я живу не в Москве, а в Санкт-Петербурге, то здесь условия карантина, так называемые, были совсем не такие жесткие, и не думаю, что кто-то опечатывал действительно студии, скорее всего, они просто работали, можно, наверное, сказать, черную или в темную.
А и анатеку тоже не закрывали?
Закрыли все бары как в плане массового присутствия, но, насколько я понимаю, там нельзя было проводить концерты, но проводить записи, как раз, насколько я читал в интервью руководителя этого бара, можно было у них проводить стримы и записи, то есть приходить на площадку, если это какое-то ваше мероприятие, вы можете арендовать помещение, как площадку для стрима или звукозаписи. Но, конечно, не как концерт.
Это круто, потому что вся Москва была вообще вымершая. И более того, у нас сейчас многие мероприятия, массовые, конечно, в первую очередь, ставят не столько фактический вопрос о том, закончился карантин или нет, сколько этический. Насколько вообще уместно по отношению к публике проводить что-то массовое вот прям сразу на вылете из этой изоляции. Филдс, например, упомянутый уже, отменился практически на заре карантина, когда его только ввели. Основатель фестиваля Андрей Морозов писал в Facebook, там была дискуссия о том, что просто неэтично по отношению к людям запускать сборище.
Но в целом справедливо. Например, я не знаю, это, конечно, не локальная сцена и совсем другой разговор, но те, кто могли себе это позволить, а конкретно группа 21 Pilots перенесла концерт в Петербурге сразу на год.
Ну, преимущественно фестивали так тоже сделали, европейские, это и Primavera, и Easy Get, и Coachella, вот у нас...
Просто отменились в этом году, так же, как и Олимпиада.
Отменились, да, но у нас далеко не все заявили об отмене. Например, Боль до сих пор ничего не говорит об отмене. Ой, чтоб не соврать, пикник Афиша, последний пост, выпускал 27-го, по-моему, марта. Стерео ли это тоже ничего не сообщает?
Ну, это такие, если мы говорим как раз о каких-то больших европейских фестивалях, понятное дело, что они могут, им финансы могут позволить перенести это все, отменить в этом году и провести уже в следующем, просто принять эти издержки и потери. А если мы говорим о локальной, отечественной сцене, то, наверное, у ребят просто нету таких денег о том, что какие-то...
Это фатальные будут потери.
Да, что у них нету денег прождать с этим год и просто задержать. Какие-то договоренности уже есть и с артистами, я думаю, и с площадками. Это же все готовится не за пару месяцев, а гораздо раньше.
А когда должен был быть фестиваль, вот, Fields, про который ты говоришь?
В августе. Он августовский.
Ага, и отменили.
Да.
Потому что, да, я тоже замечал, что в основном отменяют привозы. То есть вообще, наверное, да, все привозы, которые ожидались из разных стран, они уверенно перенеслись на эти же числа или рядом с этим, но на другой год. У нас вот то, что местное, тянут до последнего, или вот да, вообще ничего не говорят. То есть, но я при этом видел на уровне постановления, да, вот когда объявили о снятии мер ограничительных и послаблениях, там были прописаны пункты ближайших концертов, когда их можно будет проводить, и там все это ранжировалось по объему людей, и я помню, что крупные, вот самые, вот когда стадион, да, там от, ну, 5000 человек, там было какие-то даты на осень, ну, после сентября, как я понял, вот. Но опять же, да, это же ни о чем не говорит.
Ни о чем не говорит, и про сентябрь тоже ничего не известно, потому что в сентябре должен проходить фестиваль Moscow Music Week, и там вообще гора проблем. И, к сожалению, я с ними связана, потому что мы там снова должны были делать шоу-кейс. Начиная от того, что может тупо не хватить места. Клубы закрываются, а фестиваль всегда размещается на, ну, очень большом количестве площадок. И второй вопрос тоже с изоляцией. Откроемся ли мы даже в сентябре?
Ну, например, большие игроки, которые могли себе позволить, у которых был фестиваль, я говорю сейчас о фестивале ВКонтакте, провели его полностью в онлайне и не собираются его переносить. Но у них есть конкретная площадка, как бы. Они все равно рекламируют сами себя. Но говоря об этом, кстати, говоря о выступлениях и о том, что их заместили стримами, как по-вашему, какие ощущения у вас от стримов, есть ли хоть что-то близкое, похожее на живое ощущение концерты, на котором ты присутствуешь, когда ты смотришь стрим из своего дома?
Нет, честно, нет. Я совершенно не против онлайн-концертов, но для меня это штука про поставить где-то фоном и сделать зарядку, например. То есть я не фанатка лайвов, у меня нету ностальгических лайвов, там, условно, Radiohead 2001 года, который я бы пересматривала в полной темноте в наушниках, и меня совершенно не задело, но я бы сказала, что то у этого есть как плюс, так и минус для артистов. Возможно, Глеб со мной согласится, возможно, поспорит, но мне кажется, когда основной контент довольно низкого качества по картинке и по звуку, не в смысле по тому, как играют, а просто по качеству звука, потому что кто-то пишется на хорошую камеру и хороший микрофон, а кто-то пишется с гитарой у себя в комнате, в том числе крупные артисты. Это как будто бы позволяет немного выйти вперед молодым артистам, потому что люди не требуют картинки идеальной и звука идеального из розовой студии, и все немножко обвыкаются смыслом, что музыку можно играть классно даже в таком плохом качестве.
Давай другой вопрос. Был ли ты на каких-нибудь онлайн-концертах?
Ну вот я могу выделить... Вот Соня упоминала раньше, как я понял, про Powerhouse. Там проводился какой-то лайв закрытый. Там лайв вот такой, какой он должен быть. То есть там...
Но всё... это диджей-сет.
Нет, там были инструментальные музыканты, и там все было настолько хорошо, насколько они могли себе позволить. А могли они максимально себе это позволить, учитывая, что у них студия. Ну, в общем, звук, картинка, все было вот так, как и должно быть в каком-то идеальном мире. Но мне, например, понравился вариант с группой Казускома, которая и в целом, наверное, можно... к ним приписать всех, кто решил дать акустические сеты, что как бы не меняет, точнее, делает проще всю ситуацию, и вот это поблажки по качеству как-то они снижаются. Ты видишь двух людей...
Находится альтернативный выход, да. Что...
Да, ты видишь двух людей, играющих на акустических гитарах, и, ну, звук отвечает необходимым требованиям, и, в принципе, они играют свой материал, и этого уже достаточно. А так вот, чтобы послушать кого-то, ну, чтобы был большой список, тоже не смогу сказать. Вот два вспомнил примера, и все.
Я, наверное, тоже не был на онлайн-концертах, максимум смотрел какие-то диджей-сеты в записи от Boiler Room или чего-нибудь подобного. А говоря о хорошо записанных выступлениях и о том, какая это может быть возможность для музыканта показать себя, надо, наверное, вспомнить, как NPR делают свои концерты и насколько там хорошо выставлены фоны, оборудование. Гораздо интереснее наблюдать, когда музыка находит какую-то другую аранжировку, находит какой-то другой способ выражения, когда ее переигрывают, находят для нее какую-то новую форму, чем смотреть на тот же фестиваль во ВКонтакте, когда на зеленке просто под плюс исполнитель пытается делать то же самое, что он делал бы на концерте, где люди чувствовали толпу и двигались вместе с ней.
Вот, кстати, извини, по поводу NPR-а. Ты видел их стримы, которые вот в условиях карантина проводились? То есть вот этот вопрос решения качества как картинки, так и звука, он пришелся на каждого конкретного артиста, и качество варьировалось.
Но все вывезли его номинально гораздо лучше, чем качество записи с микрофона вебки, потому что, ну, у NPR невероятные звукоинженеры, которые делают невероятные вещи со звуком и умеют записывать все на свете вообще. Я думаю, там брифы проводились очень серьезные с артистами о том, как правильно им записаться, как повесить аудиоэкраны в комнате и что вообще сделать для того, чтобы качество все-таки было на уровне.
Вы смотрели стримы российских людей, которые делают контент формата обучающего? Типа кто-то показывает, как работать в Ableton, кто-то показывает, как собрать педальку.
Я смотрел, знаешь, кого я нашел на Ютубе и подписался именно в это время? Ну, то есть я и до этого знал о существовании его канала. Это Глеб Раумская, представитель как раз, почему я хочу сказать Boiler Room, если это Гиперболоид. Он делает как и обучающие стримы, как и стримы общения со зрителем. Также, насколько я понял, он во время всей этой изоляции окунулся в мир хардвер истории, закупился разными машинками от Электрона, и это как раз меня заинтересовало все это время. Я смотрел как раз, как он разбирается и пишет новую музыку в прямом эфире.
Я тоже хотела про него сказать, вместе с тем выделить, что лично мне, как простому человеку, который просто хочет смотреть контент, не хватило внутри всех вот этих гуманитарных лекций, типа про Фуко, некой менее абстрактной обучающей составляющей. То есть я, наверное, была бы больше рада, если бы лекции разбавлялись как раз техническими стримами про Эйблтон, про что-то еще. Потому что мне кажется, что в русскоязычном сегменте этого и до изоляции не было особо. И сейчас оно тем более теряется.
Ну, Глеб как раз и двигался во всем этом, и он делал стримы. Я помню, еще год назад он записывал вместе с Лешей Супчиком и другими гостями о том, как они делают трек в Эблитоне.
Блин, мне теперь обидно, что я ничего из этого не видел. Я видел из такого только... Вот я уже упоминал его сегодня, Лео Перес, звукорежиссер ДТХ, он ушел в общение... Ну, лайвом, короче, он находил людей, которые близки ему по индустрии и просто которые могут ответить на его вопросы. И просто общался с ними, так как его основной язык английский. Ему границы были стерты, но транслировал он это больше в русскоязычное поле, и это было интересно посмотреть.
Знаете, кто делал очень стильные диджей-сеты и живые выступления во время всего этого? Лейбл «Мастерская» и Ваня Дорн, его стримы назывались «Шпилю на виниле».
Да, да, точно. Точно, 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 хорошее. Опять же, вот мы все просто сводим к тому, что электронные лайвы, они выигрывают. И это понятно, почему, потому что звук идет точно такой же, и нет никаких...
Ну, как будто бы да, как будто бы их проще смотреть.
А, Глеб, то, о чем ты говорил, это, я так понимаю, по сути, живое интервью с кем-то из представителей сцены.
Ну, я бы сказал, индустрии. Там были разные люди и из разных стран, то есть там были как и русские представители, так и... У него просто большая история, он и в Лондоне был, и он из Венесуэлы, поэтому у него много разных людей, которые точно так же путешествуют по миру, и он со всеми ними может поговорить и что-то дать от этого.
Ну, кстати, о таких интердисциплинарных штуках... Мне кажется, что карантин, коммуникация между небольшими, малыми бизнесами, просто движами, которые завязаны на панк-сцену, эта коммуникация становится плотнее. Вот, например, прекрасный бренд Культрап делал стрим с Леной из Позоров и с Надей Толоконниковой, где они друг друга опрашивали, интервьюировали. Первый пример. А второй пример, который мне тоже очень понравился, оставил в восторге сам текст, это эссе Дениса Алексеева. Он водитель «Газель смерти». «Газель смерти» — это турвен, известный, крутой, который возил в туры Джарс и Mirrored Lips и Rape Tape, которых я упоминала в начале, возил. Вот Денис написал статью «Впечатления об онлайн-концертах», и она довольно оптимистична, потому что, ну окей, мы живем в забавном мире, он остановился, и радуйтесь, что он остановился. Мне кажется, что даже вот сейчас у меня дословная цитата перед глазами, вот он остановился, радуйтесь.
Здорово. Мы оставим эту статью в описании, но ты скинь ее пораньше, я хочу ее прочитать.
То есть очень круто, что люди начинают коммуницировать не в формате музыканта-журналиста, а в формате таких неочевидных соприкосновений профессий.
Да, то, что даются другие углы и освещаются во всей этой истории.
Точно так же, например, «Медиазона» запустила целую рубрику «Солидарность». Они там пишут о проектах, которым нужна помощь, рассказывают, как можно помочь. Там нет упора на музыку, но, например, из музыкальных ребят писали про успех, собственно, про «Филдз» и про магазин «Винила Дик». Мне кажется, Глеб что-то хотел рассказать про «Дик» как раз.
Один из его представителей, который играет в группе «Ветерок». Может быть, кто-то слышал. Сложно описать, но мне кажется, что это больше в какой-то ретро-анализ 80-х через призму нашего времени. Вот. Единственное, могу сказать, что они разогревали Конана Макасина, когда он приезжал, по-моему, в том году, в августе, в Москву. Они там были. Ну и в целом они на таких, в таких местах оказываются, вроде Ламбада Маркет. Там их можно встретить. Ну, неочевидные, как по мне. То есть они не та группа, которая просто приходит в какой-нибудь китайский летчик или какие у нас еще остались места, и просто играют там концерт, чтобы сыграть концерт. То есть там более таргетированное движение. Я хотел еще добавить относительно Нади Толоконниковой, если мы можем считать ее представительницей нашей сцены. Так как она оказалась в интересной компании электронных музыкантов западных, вроде Dorian Electro. В общем, особую популярность в период вот этой всей изоляции и локдауна обрели Майнкрафт-фестивали, на которые ее можно было встретить вот в компании очень интенсивной музыки, которая характеризуется как PC-мьюзик. Сложно описать, но быстротемповая, гличевая, пугающая, в хорошем смысле, разумеется, музыка. Также я кидал, по-моему, в наш общий чат ее лайв с The Streets, по-моему, это британская группа «Слава, помогай».
Я ничем тебе здесь не помогу.
Это The Idols. вот эти люди были все, это тоже британская группа, они встретились в комбинированном лайв и онлайн пространстве и обсудили разные вопросы, связанные тоже с тем, как артист выживает в этот период, что он делает. Обязательно это надо будет посмотреть.
Я знаю, что Pussy Riot выступали на площадке Boiler Room, как раз Streaming from Consolation, большая серия онлайн выступлений различных артистов, соответственно, из их домашних студий или просто из дома, которые запускал Boiler Room, и они были одни из первых, кто поучаствовал именно в записи Boiler Room.
Раз мы заговорили про проекты, у которых выраженная социальная позиция, то мне очень хочется вспомнить московский бар ДК «Делай культуру». Это не сугубо музыкальный проект, но там проходят музыкальные мероприятия.
Я о нем знаю, между прочим, с позиции архитектурной, потому что они пишутся именно вот в каких-то архитектурных медиа освещаются.
Делай культуру в архитектурных медиа.
Ну, каких-то около архитектурных медиа, мне кажется, которые говорят о сообществе.
Да, и у них, наверное, у одних на моей памяти внутри того контента, который я наблюдаю регулярно в изоляции, который специально просматривала, пока готовилась, у них одна из самых живых и человечных стратегий взаимодействия с аудиторией, потому что, во-первых, она затрагивает сразу несколько площадок, они в Инстаграме делают, ну, какие-то посты, они и делают подкаст, они и стримят на Твиче, у них есть телеграм-канал «Я в ДК», и все это не просто в формате «вот вам лекция», даже не в формате «вот вам лекция от любимого музыканта», а как-то реально честно и хорошо. Потому что, например, у них смешные стримы в Инстаграме, да, когда они гадают на картах Таро, перемешиваются с тем, что в Телеграм они постят так называемое письмо вождю, где говорят, что ну вот давайте мы уже дыхание заменим на фотосинтез, все эти маленькие проекты, но тогда вообще у вас не будет никаких проблем с нами. И в подкасте они поднимали темы, не связанные с музыкальной индустрией, например, они говорили просто о чувствах, которые вызывают изоляцию людей, говорили о телесности, говорили о травмах детских вообще. И мне кажется, что это редкий контент, потому что большинство российских и медиа, и фестивалей как-то уперлись в создание чего-то сугубо образовательного, а ребята пошли по пути своего рода новой искренности. И получилось, на мой взгляд, по крайней мере, отлично от того, что мы наблюдаем в массе.
Звучит очень интересно. Звучит то, как раз, что хочется слушать, потому что это какой-то оригинальный выход творческой энергии, которая была, а не просто трансляция, которую запустили из дома все, кто только мог. Есть ли какие-то еще кейсы того, как площадки, бары, клубы, репетиционные точки существуют сейчас во время этого странного времени?
Ну, надо сказать, что сейчас уже все открывается потихоньку. Пауэрхаус открывается. Открылся, вернее, уже. Насчет клубов скажу еще раз, что постепенно они начинают открываться. Например, запустилась летняя веранда Пауэрхауса, и Степка Зарьян там жарил шашлыки.
А в каком формате она запустилась? Туда можно прийти потанцевать, или ты можешь прийти забрать шашлыки?
Нет, туда можно прийти потанцевать, поесть, пообщаться.
Ух ты, вау.
Вот, смена пережила изоляцию без особых потерь, насколько мы можем верить официальным соцсетям. У них фудкорт работал на доставку. У летчика как таковой, китайский летчик Джао Да, имею в виду, у них не было как таковой специальной кампании про изоляцию, но они сделали очень милую штуку, которая тоже не про образование, а про людей. Они писали просто про артистов крупных, которые начинали с выступлений в летчике.
То есть такой рекап своеобразный получился.
Ну да, я не целевая аудитория китайского летчика, но мне, например, было интересно узнать, что свои первые концерты Пелагея там давала.
Ну, вообще про репточки интересно было бы сказать, потому что, как я понял, большая часть из них просто закрылась, вот включая нашу. Нас, например, просто опечатали, сказали, ждите, пока откроют. И я так понимаю, это случилось со всеми, кто находится на улице Правды. Их тоже всех должны были закрыть по причине, ну, потому что так надо. И интересно, как музыканты вообще справлялись, как те, кто держит эти точки, справлялись.
Есть такое, что если на репетиционной точке какая-то гитара, на которой можно поиграть, то все теперь приходят с салфетками, натирают ее, прежде чем взять в руки.
Ну да, я бы хотела сказать о том, почему закрытие важно для культуры, закрытие клубов, площадок, точек, помимо очевидных причин, что все будут грустить. Потому что очень сложно открыться в России. И ладно бы, если бы власть просто не любила шумные места и, условно говоря, закрывала их, притворяясь, что там проходят наркорейвы. Но нет, сложно чисто законодательно, потому что, например, у нас есть два таких важных законодательных текста. первый из которых — это распоряжение правительства 2015 года о концепции развития концертной деятельности в области академической музыки. Я это выговорила. И примечательно то, что об академической музыке у нас такое распоряжение есть, а более нишевых проектах нет. При том, что подобное распоряжение, ну, вообще какая-то поддержка со стороны государства, госбюджетирование, есть в европейских странах, в Швейцарии есть, в Голландии есть, в Польше есть, более того, даже в Сербии есть.
А у нас в 2015-м отменили рэп.
У нас в 2015-м отменили рок, нойз, джаз, видимо, тоже отменили. Ну и да, и интересная штука про шум, потому что у нас максимальный допустимый звук на концертах — это 85 дБ на протяжении получаса, в то время как я просто зачитаю по другим странам. В Норвегии это 99 дБ на протяжении 30 минут, в Голландии это 103 дБ на протяжении, правда, 15 минут. В Германии похожие цифры, в Швеции похожие цифры, например. И все это немножко не соотносится с реальностью в случае России, потому что реальный источник, вернее, реальный звук, реальная громкость звука на концертах порядка 100-110 дБ.
Ну, еще, наверное, сложно, если мы говорим об разрешении на продажу крепкого алкоголя. Насколько я понимаю, это одно из самых сложных разрешений, которое вообще можно получить, и за него, насколько я понимаю, большой налог и большие выплаты ты отдаешь как заведение. И, конечно же, оставаться на плаву в условиях, когда у тебя нету инвестора, нужно постоянно вот эта гонка происходит, где ты реинвестируешь прибыль за тот месяц, который ты работаешь, и продолжаешь оставаться в деле. И когда тут такое происходит, то не мудрено, что некоторые места уже не откроются после этого, просто потому что у них не было той подушки, на которой они могли бы продержаться.
Моим мыслям открыть государственные бумаги был стрим «Всё по Казарьяну», на самом деле, потому что он поднимал эти темы про то, что законодательно тяжело в России что-то открывать. И он рассказывал интересную штуку про бар «Успех» и «Панкфикшн». На их примере он говорил о том, собственно, как тяжело получить разрешение на продажу крепких спиртных напитков. Вот «Успех» и «Панкфикшн» — это, оказывается, по бумагам территория каких-то заводов, потому что там заводов нет уже лохматую кучу лет. На территории заводов нельзя ничего, кроме пива, продавать.
Нет, а это как-то называется, «Авиатор». Это просто культурное пространство, это не какой-то остаток вот этого заводского прошлого, нет?
Ну, видимо, номинально оно до сих пор остаток, если там действуют такие нормы.
Да, да, это больше бюрократическое.
Но это нужно говорить, наверное, о землепользовании, и землепользование обновляется очень медленно в этом плане, о том, чтобы произошло раздел земли заново, это должен обновляться государственный реестр, и это долгосрочный процесс, и очень сложные разрешения совершенно уже в другой правовой области нужно получать.
Да, то есть это как, если вернуться к обсуждению тех же репточек, которые сконцентрированы как раз на бывших заводских учреждениях, это же все равно, вот можем вспомнить, мы говорили про ДТХ, это электрозавод. Электрозавод на Электрозаводской. Там даже есть некоторые цехи, которые до сих пор выполняют свою работу, они делают лампы и куда-то это уходит, но большая часть или просто это пустые помещения, или там собраны какие-то музыканты или фотографы, и то же самое с...
Начинается процесс джентрификации.
Да, и то же самое с... Вот, улицы Правды — это тоже просто огромный завод, на котором больше, чем на электрозаводе действующих цехов, но все равно все знают это место как культурную точку. И я более чем уверен, что это так и является заводом, и вряд ли превратится во что-то другое. Вот мы говорили про как будут выживать организаторы. Я вспомнил, что к нам должны были приехать Green Day 28 мая. И они, как и все, разумеется, перенесли на следующий год. И они, по-моему, первые, у кого я увидел такой текст, который называется «Особенности отмены или переноса концерта при режиме повышенной готовности или ЧС». И в пункте про «при переносе мероприятия» указано, какие действия, значит, будет выполнять организатор. Все ранее приобретенные билеты действительны, билеты можно обменять на ваучер, возврат денег не осуществляется.
Но это при в режиме чрезвычайной ситуации, который не был введен.
Или повышенной готовности.
Которая тоже не была введена.
Я просто остановился на том, что я не понимаю, что такое повышенная готовность, и я не слышал ни разу это от властей, которые должны были объяснять людям, что делать. Повышенная готовность — это первый раз.
Ну, как раз по той причине, что повышенная готовность и чрезвычайная ситуация не была введены, не были введены, возникли многочисленные проблемы у локальных заведений и бизнесов, потому что они не могут руководствоваться теми пунктами в договорах, которые были прописаны на случай чрезвычайной ситуации, но при этом по факту эта чрезвычайная ситуация происходит, и они существуют в ее условиях, не обладая юридическими правами на случай данной ситуации.
Я поэтому начал про это говорить, потому что я видел разные интервью тоже организаторов, которые занимаются привозами, и они говорили о том, что они прямым текстом просили всех, кто участвует и следит за их деятельностью, не сдавать билеты и держать их как можно дольше, чтобы они могли хоть как-то прожить до следующего концерта и открытия всего. То есть не было каких-то пунктов о том, что мы не вернем деньги, потому что можно так сделать. Ситуация позволяет это. Они просто просили не сдавать и дать этим людям жить дальше.
Да, да.
В случае с иностранными привозами еще же накладываются такие проблемы, как непонятки с визами, будут ли они автоматически продлены как бы на следующую дату, если они уже получены, просто никто не успел вылететь. И проблема с тем, что очень много кто просто не успел сдать авиабилеты купленные. В Grains of Sand, например, об этом рассказывали, но это популярная проблема.
Другой интересный вопрос к тебе, Глеб, разбавляя всю эту тему. Неужели Green Day стала уже той группой, которая на старости лет приезжает в Россию, потому что их больше нигде не слушают?
Возможно, это другая сторона славы и успеха.
Да, турить Тобов, Саратов, проезжаться в 20 городов. И потом осесть как группа Оникс. Я не помню, они в Краснодаре, по-моему, засели. В Омске.
Это тот момент, когда ты можешь ездить везде.
Замечательно.
Да, и да. Тебе везде будут рады.
Потом на дне города выступать.
Да, да, да. Почему бы и нет? Это же уже взрослые мужчины. У них недавно вышел альбом, у них много концертов. Все нормально. Этот уровень, тот уровень успеха, который должен быть. Приехать в Россию, да еще и перенести концерт, а еще и люди подождут до следующего раза.
Раз мы сказали слово Омск, наверное, стоит затронуть хотя бы по касательной тему того, что происходило не в Москве и не в Питере, потому что мы все как-то про столицы, но я не говорю, что я самый прошаренный человек по части региональных акций, но хотела бы несколько перечислить, например, онлайн-фестиваль «Редкие виды». Это вообще концерт в поддержку книжных независимых, и концерт, на котором, соответственно, онлайн-стрим с музыкантами, там играли «Гнумс», я вот их слушала, играли шумно-угрожающие выходки, «Позоры», там был «Пахом», что удивительно, и просто выступали разные культурные деятели. Рената Литвинова, Лёха Никонов там был. Вот это такая первая акция, направленная на поддержку региональных проектов, потому что они не только московские книжные затрагивали, но и Петровский, это, по-моему, пермский проект, и Казанскую смену. В Москве клуб «Смена», а в Казани книжная смена. Вот, в Омске переоткрылось другое знаменательное для города место. Это «Пан-гараж поминки». Собственно, «Пан-гараж» — это что-то вроде клуба, только для Омска. И это гараж. Там очень бодро тусовалась в свое время вся новосибирская сцена, то, что называется «Новосибирский порядок». Вот сейчас они с их таким главным промоутером Владиславом Третьяком снова запустили и помещение, и концертную организацию «Party Breaking», и будут скоро делать фестиваль, собственно, омской независимой панк-сцены. Фестиваль называется «Скот Могильник».
Прекрасно.
Третья часть, потому что две уже было когда-то.
В таком случае давай завершать наш разговор и поговорим о том, когда сцена рассчитывает выйти из анабиоза, какие ребята строят прогнозы и какие шаги планируют предпринять в том случае, если выйти из всей этой ситуации не получится в скором времени или уже предпринимаются какие-то шаги сейчас. Ну, понятно, что концерты вернут последними во всем этом случае как необязательные мероприятия и слишком большое сложно контролируемое столпотворение людей.
Помимо донатов, естественно, и стримов всех этих, много кто открывает Patreon из близких, известных мне проектов, чисто эмоционально. Параллель открыла Patreon. Это издание, подкасты, лейбл про женскую музыку разножанровую. И прикол Патреона в том, что ты не просто, грубо говоря, просишь денег, а просишь денег в обмен на какой-то условно эксклюзивный контент.
Да.
Может быть, он не эксклюзивный в плане того, что это не какие-то сверхновые крутые песни, но просто это какое-то более...
Но он эксклюзивно для подписчиков.
Да, интимное отношение с подписчиками. Ты можешь показывать демки, ты можешь как бы быть в чате, ты можешь делать специальные тиражи и мерча для людей, которые вот сугубо на Patreon подписаны. Мне кажется, что эта идея намного более жизнеспособна, чем донаты, потому что, в конце концов, в начале изоляции все бодро скидывали донаты, потому что люди были еще с работы, а очень много же людей осталось без работы тоже. Поэтому Patreon как бы более понятный и более конкретный, что когда есть контент, ты уже призадумываешься, тем более если он новый и принципиально для тебя, то ты уже задумываешься, может быть, все-таки отправить деньги.
Но с позиции слушателей это как будто бы более честная модель поддержки артиста либо какого-то места, как будто бы ты что-то получаешь взамен то, что тебе может быть интересно.
А, да, насчет промоутеров и вообще фестивалей. Кто-то отменяется в пустоту и просто переносит концерты и живет как есть, потому что много у кого есть другая работа. Люди работают в офисах и продолжают как-то себя обеспечивать.
Да,
кто-то отменяется не в пустоту, потому что у них есть крупные инфопартнеры. Мы в первую очередь говорим про большие фестивали типа Боли, с которыми Тинькофф работает. Ну, наверное, в таком случае тебе будет сильно проще, чем если ты условно Битва-бритва, которая работает как такая спонтанная, хаотичная сходка в том же баре «Успех». Она очень крутая музыкально, но она существует только вот с того, что она зарабатывает как бы сама на себя.
Support your local team в любом случае.
Да, насчет support your local team, я как-то, возможно, для себя пришла к выводу, возможно, этот вывод более универсальный относительно сцены. Но мне кажется, что эта ситуация очень хорошо работает, ситуация с карантином хорошо работает для отношений слушателя-музыкант, потому что слушатели делают некую внутреннюю проверку, насколько они, в принципе, привязаны к музыканту, такой лояльность-чек, как реалити-чек, и... С одной стороны, это все, конечно, грустно, потому что у тех же панк-проектов не очень много денег ни у аудитории, ни у площадок, ни у музыкантов, но это может немножко, возможно, помочь сцене, которая такая недосформированная, как будто в России, помочь понять, куда двигаться и вообще выяснить, например, готова ли быть аудитория частичным источником финансирования для проектов, может быть, на постоянной основе, не только в изоляцию, потому что им же не перестает быть нужна помощь даже после карантина. Возможно, поможет выяснить, готовы ли крупные площадки, СМИ, лейблы идти навстречу более маленьким артистам, как это частично произошло со сборником «Не выходя из дома» и «Ми», которые мы вот упоминали. Ну и просто задать такие рэперные точки сцены, откуда можно будет заново отталкиваться. А, и очень важный момент, который полуироничный, но важный. Отчасти музыкантам, которые вот сейчас начинают, проще, чем тем, кто уже состоялся, потому что ты хочешь не хочешь, а будешь осваивать диджитал, если ты начинаешь и хочешь что-то сделать в это время. А те, кто уже состоялся, иногда тупят с компьютером, и это касается не только музыкантов.
Я видел, по-моему, какой-то качественный стрим от B2, да. И мне кажется, что люди... музыканты, которые состоялись, вокруг них обычно есть люди, которые могут помочь им разобраться с компьютером.
Ну, их скупили, на самом деле, говоря о B2 и о многих других музыкантах, как только начался локдаун, к ним пришли множественные стриминговые сервисы, которые сейчас активно развиваются на территории нашей страны, а также пришли операторы большой тройки, и все скупили себе по паре артистов, которые на своих новых площадках или площадках, которые получили значительный буст именно в это время, начали свои выступления именно с поддержки с большими контрактами от операторов большой тройки.
Ну, можно это на самом деле уже не включать, просто такая штука, которая мне очень болит, которую я бы хотела поделиться. Я очень зла на фестиваль «Боль», просто ужасно, потому что они до сих пор ничего не говорят про отмену, ну, или про перенос, и куча людей из других городов, которые сидят то ли на чемоданах, то ли на слезах, не могут доехать. И мне кажется, что это ужасно, потому что это прям такой хайлайт какого-то капиталистического отношения между, ну, типа, контент-мейкером и аудиторией, да, что контент-мейкер такой, вот, я привилегированный, я сейчас выкучу что-то крутое в обмен на то, что я вот вас игнорировал, по сути, все это время, и вы все равно со мной останетесь за неимением ничего другого. Мне прям плохо от этого. Они говорят, что скоро все анонсируют, скоро все анонсируют, скоро все расскажут, но они не отвечают конкретно на вопросы людей, которые спрашивают, вообще фестиваль-то будет, привозы-то будут. То есть понятно, что интуитивно все знают, что уже, ну, иностранные туры невозможны, но все равно же хочется понять себе, стоит ехать в Москву, например, на локальные только группы или нет.
Зато я могу конкретно сказать, что совсем скоро, уже через неделю, вы сможете услышать новый подкаст от издания Deep Cuts. Новый эпизод Deep будет доступен на всех существующих платформах. Большое спасибо, что слушали нас. слушали подкаст Deep. Всю сопутствующую информацию, прозвучавшую в этом эпизоде, можно будет найти в описании выпуска на сайте deepcuts.ru. Ссылку вы сможете найти в описании этого эпизода в вашем подкатчере. Мы также просим вас оставлять ваши отзывы и оценки на странице подкаста на iTunes. Ваши оценки и отзывы помогают нам улучшать качество эпизодов, а также продвигать наш подкаст. Большое спасибо. Над выпуском работали ведущие Слава Захаров, Соня Портер и Глеб Лернер. Первичный монтаж — Слава Захаров. Монтаж и сведение — Анадера. Визуальное оформление — Владимир Дубань. Музыка — от Анадера. Авторы и продюсеры — Слава Захаров и Боря Агеев.